Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ. Ну и кроме того, 105,9 FM круглосуточно. Милости просим вас к нам на сайт. Там есть кнопка «Прямой эфир», поэтому вы можете смотреть нас из интернета, а также из социальных сетей. Находите наши аккаунты во всех социальных сетях. Кроме того, милости просим к нам в эфир по телефону крымчан по номеру 8 810 06 926. Со своей стороны гарантируем а. бесплатные звонка, б. анонимность. А номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Знаете, не устаем повторять, в 2014 году Крым столкнулся с совершенно новой для себя реальностью. Так уж получилось, что российская оккупация, она в первую очередь пытается разрушить те социальные связи, которые существовали на полуострове в украинское время до момента начала аннексии. И одним из первых под удар попал как раз Меджлис крымско-татарского народа. Как такое, во-первых, представительный орган крымских татар, с другой стороны, как такая вот история про горизонтальную сплоченность, про горизонтальные связи, которые позволяли выживать, не коммуницируя с властной вертикалью. И волна репрессий, которая развернулась на полуострове после смены флагов, она вынудила очень многих как раз вновь налаживать горизонтальные связи. Если ты не можешь коммуницировать с соседями через государственную вертикаль, если государственная вертикаль тебе враждебна, то ты выстраиваешь вот связи напрямую для того, чтобы не остаться в одиночестве. И на полуострове за последние годы появилось сразу несколько общественных объединений, таких как «Крымская солидарность» или «Безим Балалар». Чем они занимаются? В чем специфика их деятельности? Что вызвало к жизни их появление? И какие цели они перед собой ставят? Об этом пойдет сегодня речь в нашей программе. И об этом же мы будем говорить сразу после короткого сюжета.
Крым в центре внимания.
Российские власти полуострова пытаются добиться лояльности крымских татар. Если не получится, они заставят их замолчать. Такое заявление сделал глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев.
Сегодня уровень поддержки Москвы, Кремля, крымскими татарами где-то находится в пределах 10%. Поставили задачу, что нужно, чтобы к концу года уровень доверия превысил 55%. И как сказал один из присутствующих там представителей власти, говорит, для этого мы используем весь арсенал, который у нас есть. Кого нужно, купим. Кого нужно, запугаем. Кого нужно, арестуем. Кого нужно, уберем.
Волна обысков и задержаний, которая прокатилась в Крыму, связана с гражданской позицией и активностью крымских татар, так считает адвокат Эмиль Курбединов.
В Крыму народ все больше и больше сплачивается, и тому пример, как крымская солидарность. Эта площадка довольно-таки активна на сегодняшний день. От нее исходит очень сильный импульс в общество. Все больше и больше, конечно, она привлекает к себе внимание спецслужб.
Крымская солидарность была создана в апреле 2016 года. Первоначально она объединяла родственников обвиняемых принадлежности Хизбут-Тахрир. Сейчас помогает всем семьям политзаключенных и пропавших без вести крымчан, рассказывает жена Рустема Абельтарова Эльзара.
Конечно, хочется пожелать единства того, что вот народ должен знать, что никто не застрахован ни от чего.
Еще одно объединение «Безим Балалар», что в переводе означает «наши дети», оказывает помощь детям политзаключенных. Заключенных, психологическую и финансовую, собирает благотворительные взносы и проект «Крымский марафон». Деньги идут на оплату административных штрафов, которые подконтрольные России суды вынесли крымчанам.
Через себя чувствую Скруджем Макдак.
Это реакция подконтрольных России правоохранителей на 25 тысяч монет по 10 рублей. 140 килограмм металла активисты принесли в полицию, чтобы оплатить штраф крымчанке за ее проукраинский пост в социальной сети.
Крым в центре внимания.
Друзья, одна из важных и, к сожалению, грустных новостей, которая пришла к нам с полуострова за последние дни, она касалась субботних событий. В субботу, 14 октября, по всей территории полуострова на одиночные пикеты против репрессий российских силовиков в отношении крымских татар, крымских мусульман вышли десятки людей. И по данным, например, организации «Крымская солидарность», в пикетах приняли участие более 100 человек. И по одним данным 30, по другим данным 47 человек, по другим данным более половины из всех вышедших были задержаны, доставлены в отделение полиции. Ну, к вечеру большинство задержанных отпустили из отделения полиции, причем сами российские силовики публичных комментариев на этот счет не давали, но это тоже ведь одна из таких достаточно показательных вещей, потому что, по большому счету, люди выходили с плакатами: крымские татары не террористы, крымские мусульмане не террористы, не надо устраивать репрессии в отношении крымско-татарского народа, и вот за одиночные пикеты, которые, согласно российскому законодательству, не нуждаются ни в согласовании, более того, они разрешены согласно российскому законодательству, тем не менее, силовики, несмотря на даже вот эту разрешенность этой акции, разрешенность по умолчанию, они все равно задерживали тех людей, которые выходили с самостоятельно сделанными плакатами на крымские улицы и отправляли их в отделение полиции. И это ведь только один из целой череды таких вот примеров, как российские силовики оказывают давление на граждан Украины, которые живут в Крыму, на крымских татар, крымских украинцев. И о том, что, во-первых, происходит и какую контрреакцию все это вызывает среди, например, крымско-татарского народа, мы будем говорить с Абдурешитом Джапаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Он с нами на связи этим утром. Доброе утро!
Доброе утро.
Спасибо вам большое, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Вы знаете, мы бы хотели начать наш разговор вот как раз-таки подвести итоги всего того, что происходило в субботу, 14 числа, когда активисты выходили, 100 активистов выходило на крымские улицы с плакатами. Можно ли сегодня вот рассказать о судьбе, то есть те задержанные российскими силовиками крымские татары в рамках этой акции, они все уже вернулись домой?
Ну, наверное, все, потому что, ну, если было бы не так, то мы знали бы о том, кто там задержался. Так мы знаем, что в тот же день, спустя минут 20, как эти люди вышли, там стали их подбирать, не всех, но, скажем, как и говорится, там в пределах 30 с небольшим человек, там их вывозили в отделение полиции, писали протоколы, какие-то там брали объяснения и после этого отпускали их.
Вот я всякий раз пытаюсь понять. С одной стороны, российское законодательство, оно само по себе предусматривает такую форму, как одиночный пикет. А с другой стороны, тем не менее, вроде бы ты выходишь на какую-нибудь акцию, на публичную демонстрацию своих там, я не знаю, там, намерений, своих мыслей в полном соответствии с российским законодательством, но это тебя никоим образом не страхует от того, что возле тебя не остановится там полицейский бобик и тебя не увезут в РОВД. То есть получается, что в этом смысле российские силовики идут на сознательное нарушение закона, или они все время придумывают для себя какую-то универсальную фабулу, которую предъявляют всем задержанным. Вы нарушили то-то, или там вы нарушили эту норму закона. Как они объясняют то, что они дергают людей с места проведения этих самых одиночных пикетов?
Они тоже это никак не объясняют. В самом деле люди, когда их берут и хотят увезти в полицию, они пытаются выяснить, почему и в чем дело вообще. И сами же говорят тем же работникам полиции, вроде все как по закону. Ну, те никак не объясняют, и, скажем, они сами не готовы работать по своим же законам. Uh-huh. Они или еще не готовы, или уже не готовы. В общем-то, они работают так, от себя, как они хотят сами. То есть там больше работают как бы... Ну, о законе там речи быть не может, скажем, вот закон так, а они следуют этому закону. Uh-huh. Вот они поступают так, как они хотят.
Андрей, вот я помню период 90-х, период нулевых, и я помню, что всегда вот именно Меджлис крымско-татарского народа выступал такой координирующей силой для крымских татар в борьбе за собственные права. Ну, условно говоря, в тех городах, в которых городское руководство было более глухим к проблемам крымских татар, меджлисы были сильнее. В тех городах, в которых руководство готово было откликаться на нужды крымских татар, меджлис даже нередко был слабее, потому что ему не приходилось выполнять эту функцию замещения органов государственной власти. Потом случилось событие февраля-марта 2014 года, меджлис оказался под запретом, и вот эта вот координирующая горизонтальная роль, я так понимаю, вот это вот, если угодно, такая правозащитная и профсоюзная даже в каком-то смысле роль, она перешла к общественным организациям, которые появились после событий 2014 года. Правильно я понимаю ситуацию?
В какой-то мере так, но и меджлис тоже нельзя считать, что он совсем самоостранился. Он просто трансформировал из одного состояния в другое, ну где-то, скажем, в природе эти все вещи есть, поэтому как-то идет, да, и самоорганизованность, и, ну, есть такое, да, да, есть.
Вот, опять же, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев, он говорит, что в Москве пытаются добиться лояльности со стороны крымских татар, что их задача это повысить, ну, как минимум раз в 5 этот уровень. А кроме политики кнута, есть какая-то политика пряника?
Нет, практически нет. Ну, лояльность и только лояльность. Поэтому, ну, есть, скажем, лояльность, это если не так много, мы все знаем, там, ну, скажем, не знаю, там, ну, маленький процент, а в самом деле лояльности добиться, наверное, будет тяжело, не наверное, а невозможно, потому что Москва, это не только, скажем, эти последние 3 года, она все годы, сколько нас, в общем-то, ну, этого добивалась, и, в принципе, это не получалось. А насчет пряника, ну, нет, пряника нет такого.
Вы знаете, вот когда говоришь с какими-то людьми, которые далеки от крымской темы, они говорят, ну, посмотрите вот на Российскую Федерацию, мол, это страна, в которой там 12% ее жителей – это мусульмане по вероисповеданию, есть огромное количество регионов в Российской Федерации, где мусульмане составляют большинство, и Кремль умудряется с ними ладить и так далее, и так далее. И вот те люди, которые далеки от темы Крыма, они говорят, ну а что мешает, вот почему, собственно, Кремль не хочет налаживать отношения с крымскими мусульманами и с крымскими татарами, почему он их загоняет в оппозицию к самому себе? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, я думаю, что Кремль все-таки хочет налаживать на отношения, просто мы не хотим с Кремлем отношений, потому что нам это, ну, как бы не к лицу, крымским татарам, как бы быть в дружественных отношениях с Кремлем, это будет, на самом деле, очень нехорошо. Нас не поймут в мире.
Есть ли какая-то, условно говоря, такая вот, ну, знаете, такая сделка, которую Мефистофель предлагает Фаусту? То есть, если ты становишься на нашу сторону, то мы предлагаем тебе, что Кремль готов предложить за лояльность?
Да, в принципе, ничего. Ничего, в Кремле не привыкли, скажем, давать за что-то, предлагать что-то. Там просто, скажем так, должен быть лояльным или никак. А таких, ну, нет ничего, никаких предложений нет. Нет. И я вот, насколько знаю, вот, скажем, вот я бываю в регионах Крыма, там, и мы знаем случаи, когда предлагают человеку там какие-то, ну, чтобы он работал с ними. И при этом взамен ничего, единственное, что если он не хочет, то его начинают там шантажировать, пугать, если бизнес, то этот бизнес разрушать.
Да, в этом смысле получается, что крымские татары в значительной степени остаются так, по сути, наедине с российским репрессивным аппаратом. И еще один вопрос. Есть ли, вот, на ваш взгляд, вот, появление тех организаций, собственно, общественных, которые мы сегодня наблюдаем, как Безимбалалар, как Крымская Солидарность, они сегодня вот являются, ну, такими очень локальными, или наоборот, вот степень присутствия в их деятельности представителей крымского татарского народа, она расширяется?
Ну, нельзя назвать их локальными. Эти организации, которые, в принципе, влияют или работают во всем Крыму и по всему Крыму. Поэтому считать, что они, скажем, организация, которая в центре, это не совсем так, потому что, ну, солидарность имеет, в общем-то, уже большое влияние в народе. Ну, Бузанбаула тоже, как бы, такое, как бы, функции больше покровительские. Вот, в общем-то, далеко не локальная же организация. Угу. И знает в Крыму, и где-то, ну, с этим считается.
Понятно. Спасибо вам большое, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Абдурешит Джапаров, ветеран крымско-татарского национального движения, координатор крымской контактной группы по правам человека, был на связи со студией радио Крым Реалии. Вот любопытная такая новость, которая опять же пришла к нам с территории полуострова, это о том, что полиция Симферополя провела такие профилактические встречи со студентами и предупредила их об уголовной ответственности, цитирую, за экстремизм в социальных сетях. Особое внимание, цитирую, было уделено экстремистским материалам в соцсетях. Учащиеся были предупреждены об уголовной ответственности. Ну, что-то мне это неуловимо напоминает почти что упущенный мною Советский Союз. Вот упустил его тогда, теперь он возвращается в какой-то новой реинкарнации. Сегодня Нариман Джелялов, активист крымско-татарского национального движения, присоединяется к нашей беседе. Нариман, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот мы говорили, вы знаете, что в свое время такую координирующую низовую горизонтальную функцию, если угодно, социально-политического профсоюза в Крыму выполнял для крымских татар Меджлис. После событий 14-15-16 годов, после запрета Меджлиса, мы увидели появление новых организаций на территории полуострова, общественная крымская солидарность, Безим Балалар. Правильно ли я понимаю, что это попытки такого низового горизонтального объединения в ситуации, когда в новых условиях на вертикаль крымские татары рассчитывать не могут?
Ну, я бы согласился с вами, только, не на все 100%. На самом деле, представительные структуры, вы понимаете, вынуждены были уйти в подполье в связи с запретом на территорию Российской Федерации, которая, ну, до юры сегодня и де-факто осуществляет контроль над территорией Крыма. Но нужно четко понимать, что значительная часть членов местных региональных меджлисов, или меджлисы, они продолжают осуществлять активную общественную деятельность, не афишируя, как бы, да, свой статус и так далее, и так далее. То есть здесь есть вот проблемы безопасности. Но в то же время, да, появляются определенные общественные инициативы, в которых, кстати, вот я сам лично во многих, как бы, принимаю участие, и поэтому здесь речь не о каких-то альтернативах. Это там, где чувствуются, наверное, да, все-таки недоработки определенные, возникают вот определенные инициативы, и это очень хорошо, на мой взгляд. Наоборот, чем шире будет пространство вот этого общественного такого действия, скажем, тем лучше будет, потому что, ну, надо признавать, что в местных региональных меджлисах были люди, наверное, уже много лет работающие, наверное, уже выработавшие определенные взгляды, определенные позиции. И, к сожалению, как показало время, это люди зачастую уже за 50, наверное. Сегодня же инициатива, в том числе вот «Крымская солидарность», она гораздо моложе. Она имеет свой, наверное, другой несколько взгляд на происходящее. Но в целом, как показал опыт за последние годы, что вот та приверженность крымских татар традициям национального движения, мирному сопротивлению и так далее, она все-таки въелась, наверное, во всех нас. И несмотря на то, что люди там исходят в своих действиях там из симпатии к Меджлису или наоборот как-то никогда не имели к нему отношения, принципы действия, принципы ведения общественной какой-то деятельности, они такие общие для нас всех. И это очень хорошо.
Вы знаете, на материке люди, даже далекие от темы Крыма, они, безусловно, слышали что-то про Меджлис крымско-татарского народа, но нередко они, быть может, в силу там собственной загруженности, могли не знать ничего о деятельности, например, такое объединение, как Безим Балалар. Мы-то знаем, что оно, в переводе, во-первых, означает «наши дети», и оказывает помощь детям политзаключенных, психологическую, финансовую, нас в том числе слушают на материке. Вот не могли бы вы нашим сегодня слушателям с материка рассказать о том, что это за объединение Бизим Балалар и чем оно занимается, и чем ему можно помочь.
Бизим Балалар я бы назвал скорее, знаете, даже общественной инициативой нескольких людей, которая возникла публично в пространстве благодаря известному украинскому журналисту Лиле Буджуровой, украинскому крымскому журналисту, которая проживает в Крыму. И возникло оно после того, как были арестованы уже несколько людей по надуманным причинам. Это политзаключенные, как мы их уже называем все. И оказалось, что у них достаточно многодетные семьи. И возникло понимание того, что кормильцы, то есть мужчины, находятся сегодня оговоренными в тюрьмах, и есть необходимость помогать их семьям, потому что зачастую это маленькие дети. И тогда Лиля Буджурова выступила с инициативой, которую мы все тут, кто занимается активной деятельностью, подхватили. Был сформирован такой своеобразный совет, этого объединения. И само объединение, собственно, состоит из членов семей этих политзаключенных. Плюс какая-то активная группа, которая организовывает какие-то мероприятия, сбор средств и так далее. Поэтому Бизим Балалар – это абсолютно, не политическое, а благотворительное объединение, которое занимается сбором средств и опекой семей политзаключенных. Из последнего мы были, например, у дома у Олега Сенцова, там передавали средства, которые нам прислали украинцы, крымские татары из Канады. Организовали там визиты психолога к ряду семей, в частности, в Севастополе, это из первой севастопольской четверки по делу так называемого Хизбут Тахрир. И мы видим результаты, мы видим определенную результат деятельности. И поэтому обратиться хочется с одним и самым главным. Во-первых, обратиться к государству, к Верховной Раде Украины, как можно скорее принимать закон в поддержку политзаключенных, проект которого, насколько мне известно, внесен все-таки в Верховную Раду, и не затягивается этим. Мы уже давно говорим о том, чтобы государство сделало ряд шагов в поддержку политзаключенных. В первую очередь, официально, наверное, дало им подобный статус и обеспечило определенные государственные социальные поддержки. Ну и, конечно же, ко всем неравнодушным людям, которые в Украине в огромном количестве есть, как и во всем мире, это продолжающийся сбор средств. Каждый месяц объединение «Нашей дети» Бизим Балалар выплачивает на каждого несовершеннолетнего ребенка по 5000 рублей. И за последнюю неделю количество детей возросло на 20 с лишним человек, и сегодня их ровно 100. Это огромная сумма денег. И те запасы, которые были рассчитаны на меньшее количество, они, к сожалению, будут расходоваться быстрее. И помощь крайне необходима, чтобы эти дети чувствовали заботу как своих сограждан, так и вообще добрых людей, и, конечно же, украинского государства.
Да, вы знаете, буквально последний вопрос, у нас остается 50 секунд. Есть ли какие-то, у наших слушателей, например, послушал, и у него есть желание как-то финансово поддержать эту инициативу, есть ли возможность человеку с материка каким-то образом передать деньги к семье, детям крымских политзаключенных?
Есть, конечно, способов много. Можно передать через любого знакомого крымчанина. Я думаю, в соцсетях можно найти меня, Лилю Буджурову, Заира Смедляева, любого крымского активиста, спокойно договориться, как это сделать и так далее. Но есть и более организованные сборы на территории материковой Украины. В частности, неоднократно известный, в принципе, журналист и ведущий новостей телеканала АТР Шевкет Наматулаев организовывал сборы. Он открывал специальный счет, по-моему, в Приватбанке, куда любой желающий мог перечислить имеющуюся и желаемую сумму, от 1 гривны до чего-то большего. Или из рук в руки тоже вполне приемлемое. То есть абсолютно никаких ограничений. хотите вот через банковский счет, хотите как бы передать просто так.
Спасибо вам, Нариман. Нариман Джалялов, активист крымско-татарского национального движения, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, не будьте равнодушными, не оставайтесь в стороне. Все контакты есть в том числе в нашей редакции. Поэтому милости просим, мы не прощаемся. У нас впереди есть еще много важного.